Мы остановились на такой народности, которая вот у нее все хорошо, да? Значит, боязливые люди, они сильно долго не живут. А теперь, что страх может сделать с нормальными людьми, если этот страх так хорошо подать? Ну, еще раз я напоминаю, что чтобы человека напугать, у него должно быть основание здесь. То есть он должен уже как-то от Бога отойти. Не каждого можно напугать. И вот, например, такие исторические факты. Чингисхан. Кто говорит, что он был, кто говорит, что не был. Ну, такой факт есть, например, что Чингисхан, он распускал слухи. Он своих там, ну, соседние там страны, племена, села, распускал слухи, что слуги, не слуги, а воины Чингисхана, они такие, больше 2 метров ростов, они гиганты. У них вообще, знаете, клыки такие растут. Они едят сырое мясо, рвут человеченку. И, конечно, стрелы у них, конечно, отравленные. И везде вот это нагнеталось. И когда эти воины, ну, конечно, не там наездники хорошие, но они были обыкновенные воины. Когда они заходили в село, просто сдавалось сразу без разговоров. Женщин, детей отдавали, все вот это майно, там, просто безо всего. Или там американцы, однажды одно горное село, но не сдавалось, какие-то горцы были такие бесстрашные. Кто-то придумал, на самолете пролетело, и несколько мешков с мукой рассыпали сверху. Жители подумали, какая-то трава страшная, сейчас все помрут, и деревня опустела. Вот так вот. И вот таких случаев много. Еще такой случай был. Такой случай, когда сын, мать вместе жили, а он был такой парализован. Но какой-то получил травму позвоночника. И парализован. И вот однажды он, ну и сидел синим, как там Илья Муромец, да, и вот как-то закурил или заснул, и хата горит. И пока сельчане пришли, там уже все горит. И мать смотрит, а он стоит рядом, ну, некому же, да? Как-то выполз, как-то встал на ноги, стоит прямо. Она говорит: родной, ей не жалко уже хату, главное, вот он стоит, это дороже. И он говорит: этого не может быть, и упал, и после этого не встал. Представляете? Он говорит: этого не может быть. Страх — этого не может быть. Страх отвергает чудо, Божье чудо отвергает. И другой случай, когда одна стюардесса, Боинг, летел и просто развалился пополам. И она летела, я не знаю, с какой там, 3000 метров, ну, то есть это без парашюта, понятно, да? И она не просто летела, она летела с креслом. Как-то отвалилось кресло вот это, понимаете, да? Вот. Она была пристегнута к нему. И как она потом рассказывает, она сказала: все, конец, ну там, куда? И потом сказала: Господи, спаси меня, я верю, я тра-та-та-та-та. И она куда-то упала, на какой-то холм, и не просто вот так упала, а как-то по касательной, и практически без переломов. У нее там один маленький надкол был, от которого она быстро там, ну, зажило, но практически целиком. Вот. Вера. У нее вот... Молитва, зачем она нужна? Страх убить. Призвать Господа, убить страх. Нет страха в этом мире. Ничего с тобой. Не бойся ничего. Не бойся ничего, потому что какая разница, тебе будут резать или что-то. Со своей реально ничего не случится. Понимаете, есть не бойся ничего, что вот тебя тут вот пытают, жгут. А я не боюсь, понимаете? Я не боюсь. Нет. Это как вот у первых христиан, там они не боялись львов, и львы их не кушали. Вот это настоящее не боюсь. Настоящее не боюсь, смелого пуля боится. То есть в них стреляет и не попадает. Вот настоящее не боюсь. А не вот это великомученики, которые вот эти сопли размазывают по всем религиям. Это выгодно религиозной нададминистрации. Вот ты не бойся, потому что вот там тебе потом это подлечат в мире духовном. Нет, не боюсь, это реально. Если вот Кришна говорит: не бойся ничего, значит, с тобой ничего не случится. Реально ничего не случится. Не ограбят, не повредят, потому что сила, победа, чистота и изобилие будет. Ты будешь богат. Мы боимся, мы не верим. Ну вот, еще несколько таких, ну, удивительных. Или, например, боязнь, знаете, это, ну, страх не только, вот я весь оцепенел, у меня поджилки затряслись и все. Мне говорят, вот эта куча, вот такая вот куча, ее надо перекидать, ну, лопатой, да. А мне рассказали, все сказали, что это 10 человек должны кидать там пару недель, может, или что-то. Я боюсь, я не могу это, ну. А если я не знал, вот не знаю норматива, то я ее перекидаю и все. И мое тело не пострадает. И это не боюсь, не просто вот у меня такая железная рубашка, у меня тут это такие шатуны, тут это мышцы, такая вот, ну, такая майя превратится, вот все, что вот я там во что уверовал. Нет. Также будут вот такие вещи, которые мы считаем неодушевленные, там, из пластмассы, из железа. Когда, например, я рассказывал этот случай, когда на втором Запорожье, мне было так некогда, Господи, помоги, а там, знаете, рельса называется клей-болтовое соединение. Практически это на сварке. На сварке, но там есть изоляция. Клей-болтовое, потому что если на сварке, то там, ну, ток будет проходить, да? А если на клею, то ток не проходит. Но этот клей такой, что практически как заварили. И был такой разгоночный прибор, когда на рельсу ставится такая штука, качается, и там домкраты, которые лежат, разрывают рельсу. Потому что так вот, ну, как ее как согнало, и там нету промежутка, и там стружка попала. И вот это рельсу так разорвало. Потом только я узнал, что этого сделать нельзя было, в принципе. И все путейцы знают, что клей болтовое соединение, ну, нельзя его. То есть это не может быть, потому что не может в принципе быть ни по какой технологии. И более того, это сделал этот разгоночный прибор, там текло масло, и он был нерабочим. Но если я знаю, что это можно, оно и можно. Вера, понимаете? Как одному там пенсионеру, то есть пенсионного возраста человек, называется эффект плацебо. Знаете, у стариков суставчики уже, знаете, не как у молодого, да? И вот этот пример всегда приводится, когда говорится об эффекте плацебо. Ему разрезали шкурку, кожу разрезали и сказали, мы там вот эти наросты, вот эти хрящи, вот эти солевые отложения зачистим, отшлифуем, будут такие шатуны, как у 17 лет. Новейшие технологии придумали. И он пролежал это сколько, и потом начал ходить, рентген смотрит, как у 17-летнего. Понимаете? На что способна наша вера? Вера – это чудо. Во что? Да во что угодно. Во что угодно. В хорошее. Абсурд – это плохое, абсурд – это смерть. Я напомню, знаете, вот эти вот информационные, вот эти, которые вот абсурды – это вирусы, это информационные вирусы, как в компьютере. И потом он виснет и никуда не делает, и никакой работы не сделает, пока его надо просто лечить. У человека вот тогда фобии всякие возникают. Вот что такое вирус? Вирус – это такое биологическое, это самое первичное биологическое образование, которое не может само себя выродить. Вирус должен залезть в бактерию или в клетку, перепрограммировать ядро, и тогда эта бактерия наделает этих вирусов. То есть они конкретные паразиты в чистом виде. Вот так информационные вирусы, которые я в прошлой лекции назвал, это чисто мое изобретение, вы нигде это абсурд. Абсурд. Не ложь, а абсурд. Потому что ложь это, знаете, мутирующая правда. Ложь, может быть, позавчера она была правдой, сегодня она неприменима к этому месту, времени, обстоятельств, но она мутировала, потому что сказали, это же свято там. Вот и все ложь. И она скоро, может быть, снова станет эта ложь, это будет правдой. Это как сезоны меняются. Но вирус, он неопределим, он не меняется, он только пожирает. Я закладываю один вирус, который называют, например, грехопадение. Вот. На это грехопадение можно уже сколько вирусов налепить. И он разрастается, это как раковая опухоль какая-то разрастается. И вокруг этого грехопадения, как же мне вывернуться? Да никуда не надо возвращаться. Или вот аппаратха какая-то. Или, например, такой вирус, который называется, инициация называется. Это тоже вирус, потому что есть такой страх быть отвергнутым обществом, быть отвергнутым религиозным обществом, быть отвергнутым в социуме, быть какой-то бригаде. И придумали, вот мы тебя посвящаем там в рабочий, вот мы тебя посвящаем. И знаете, если вы посмотрите абсолютно любое посвящение, абсолютно любое, от сатанинского до самого такого, что мы считаем религиозно возвышенного, который гарантирует тебя аж туда, оно унизительно. Оно унизительно. Но потом ты зато можешь сходить и поплевывать на остальных, которых инициацию, посвящение не прошли. Но оно унизительно. Я помню, меня не переводили. Это называется переводили на следующий уровень. Когда я был на Кубе, там инициировали. По заднему месту, по заднице били колодками. То есть, знаете, вот как вот сейчас это китайские делают шлепки, да? Вот шлепки, тут вот ремешок. Но на Кубе мы делали так след, как вот, ну, стопа и ремень просто такой. Вот. Ну, не было, такого бы и не было. А некоторые даже делали, знаете, вот так, а здесь вот так вот, и так вот ходишь, вот так вот переваливаешь, и тебе прям несет так интересное. Вот. Я впервые увидел такую обувь. И вот этой деревяшкой по заднице били. После третьего удара человек терял сознание уже. Это унизительное, но все туда рвались, кого-то переводили, кого-то нет. А кого переводили? Потому что эти деды, которые в новый ранг они уже входили, тех, которые перевели, это должны быть их конкретные слуги там уже. Они, чтобы соблюдали их интересы, а те, которые строптивы, их не переводили. Меня не переводили. Но разве, смотрите, разве я стал изгоем там на Кубе? Да нет, я наоборот стал лидером, я возглавил восстание этих дедов всех вот так вот. Не, мы не стали, мы не организовали там что-то такое. Но там была нормальная армия после этого. Там были нормальные отношения, там не было дедовщины, которая суть абсурд. Чего я им ноги должен мыть вообще? Чего я за них там постели заправлять? Что он инвалид, что ли? Зачем? Все были нормальные, и старшие учили и любили младших. Вот не знаю, как потом после меня все было, но при мне было так. И все. Оказывается, можно обойтись без вот этой вот инициации, достаточно нормальных человеческих отношений. Потому что, что такое эта инициация? Это значит, пока вот оно не скажет там сверху тебе делать, все, что ты делаешь без него, понимаешь, они взяли на себя роль Бога. Господь, вот то, что я рассказываю. Господь тебе сказал, ты это делаешь, имеется продолжение, имеется плод, результат, все хорошо. Если ты без Бога, кто-то другой там тебе сказал, то я же сейчас на этой лекции говорю, то ничего хорошего не получится. Но перевернули так, что пока если старший тебе сказал, или даже ты хорошее дело сделал, но это без старшего благословения, значит, считается напрасным. И нас учат, без благословения Махараджи это все напрасно. Напрасно. А я вот вам сейчас почитаю, наши друзья харьковчане, смотрите, что такое сделали. Без всяких благословений, хорошую вещь сделали. Сейчас, так, это где они? Угу. О, пишет Эрнст Аксенов, это его духовное имя, Кришна Адвайта, Кришна Двайпаянадас в Харькове. Хочу поделиться живым опытом жизни вне религиозной системы. Прабхупада часто приводил пример со слом, который тяжело трудится, мне так нравится, тяжело трудится за пучок травы, хотя трава растет везде. Так же и Бог, ну, как сказать, растет везде, он везде есть, не, вот только вот там. То есть ты не нуждаешься. Еще хочу. Приводил пример с отцом, который тяжело, со слом, который тяжело трудится за пучок травы, хотя трава растет везде. Точно так же многие думают, что Бога можно получить только в организованной религии, хотя Кришна находится в сердце каждого. Мы получили удивительный духовный опыт, когда издали эссе Прабхупады, называется «Кто сумасшедший?». Мы стремились, чтобы на Харинаме как можно было распространять книгу, не привязываясь к пожертвованиям. У нас не было денег, но было желание, исходившее из сердца. Чудом появились 30 тысяч гривен от разных людей, которые тоже из сердца почувствовали вдохновение поучаствовать. Мы почувствовали энергию изобилия и счастья. Благо получают все те, кто пожертвовал. Они видят конкретный результат. Те, кто распространяет. Мы отдаем книги распространителям по себестоимости 3 гривны. По себестоимости. Они распространяют их, как горячие пирожки, не привязываясь к пожертвованию. Люди чувствуют эту энергию бескорыстия. Берут эти книги, желая быть сопричастными. Те, кто берут книги, читают, общаются с Прабхупадой, могут сразу начать духовную практику. Мы издали 10 тысяч книг, распространили их в Харькове. За год с небольшим. Сейчас издали вторые 10 тысяч. Духовное счастье зашкаливает, когда действуешь по вдохновению сердца, то вдохновение только растет. Кришна говорит: Бхагавад-гите, предайся мне. Ну и так далее, так далее. Понимаете? Это подобно тому, что, живя в пустыне материальной жизни, откопать в своем сердце неисчерпаемый колодец с чистой и прохладной водой. Именно к этому призывал Прабхупада. Она предлагает зависеть от грязной и мутной воды, идущей по трубам организованной религии, за которую еще надо платить. Имеющие уши, да услышат. Вот, ребята, да? Все довольны. Я не все письмо даже прочитал, потому что времени у нас совсем мало осталось. Не все письмо прочитал, но все довольны. Которые сделали, которые пожертвовали, которые приняли это. Все довольны, жизнь кипит, кто недоволен? Вот эта паразитическая вирусная элита. Еще про храбрых. И знаете, в это надо храбрость определенная, потому что есть общий фон, что без них-то не могут. Без них не могут. Вот был такой, про героев. Был такой человек, Петер Кофер, кажется. Это... Он прославился тем, что нашел от холеры средства от холеры. Холерные вибрионы их называли. Вот раньше холера, на вагонах писали холера, выкашивала там села, города, холера, страшная вещь, да. И вот он что-то подумал. Холерные вибрионы могут погибнуть достаточно соляной кислоты. Уровня соляной кислоты где? В желудке. В желудке. То есть есть кислота, а есть щелочь, там дальше щелочь выделяется. Как она выделяется? Она выделяется как ответ на что-то ты вкинул в желудок. И знаете, что он делает, этот товарищ? Он брал, а как определить, что кислота больше, меньше? Он брал кусок мяса маленький, привязывал за веревочку, глотал туда, а до этого, выпивал, все, перепробовал все, томатный сок, как на томатный сок, сколько кислоты выделится. Выпил томатный сок, почувствовала, потом мясо туда раз, и потом за веревку вытягивает мясо и смотрит, насколько оно переварено. Вот такой вот ученый, да. Потом еще, и пробовал все, то есть все мыслимое. И однажды он выпил красного вина, и на красное вино желудочный сок выделил столько много этой кислоты, что мясо прямо вот так вот было. Он так, взял тогда эту холерную палочку, вот эту холерную с таким вот хвостом она, добыл у себя там желудочного сока. Я не знаю, у меня один раз брали желудочный сок, и это при современном оборудовании, когда меня обследовали на все, что можно, да? Это мне надо проглотить такую кишку, чтобы там забрать. Я был готов перекусить этот шланг. Ну, это было, как он это делал, я не знаю. Мне было очень неприятно. То есть, в общем, я что-то представляю, ужас. Он достал из себя этот сок, полил его на вот этих вот палочек холерных, и они все сдохли. И тогда он вышел на высокое собрание вот этих академиков, которые не знали, как что делать с этой холерой. И полные стаканы его наливают этой холеры. То есть посмотрели, в микроскоп видно, вот они кишмя кишат там. Именно вот эта холера. И он его выпивает. И все говорят, ой, самоубийца, все, он говорит, спокойно. Я только сейчас до этого выпил бутылку вина красного. Не то, что я алкоголик, не то, что я пропагандирую, но именно на вот этот вот, на вот эту вот заразу, она вот, мой желудок уже выделил достаточное количество кислоты, чтобы они все сдохли, и он не заболел. Или там Курчатов, который, значит, вот там вот прямо где грипп возникал, вот от ядерного взрыва, он прямо туда шел, в эпицентр, и смотрел, так, что с ним происходит, изучал вот эти вот вещи. Вот такие вот. И у них все было нормально. Это герои. Знаете, у мужества очень много синонимов. Но когда мы говорим слово «герой», это значит, что-то сделал, он уже известный, и он был полезен окружающим. Если я сам себя спас где-то, ну это же не героизм, да? Герой – это я сделал что-то такое вообще фантастическое, трансцендентное такое, ну не укладываешься в голове, но это ради других. Поэтому мы говорим только о героях. Мы не будем говорить о героях, в кавычки, которые вот, много таких героев, вот я как-то рассказывал. Вроде бы вот один человек советской, я говорил, что вот что человек на многое способен. И он сбежал из Советского Союза, потому что ну, тесно там ему было, и он там 2 дня или 3 прожил в океане, но он сделал это для себя. Для себя. Героем. А кому от этого хорошо? Он ради других, просто ему вот захотелось где-то там, за рубежом. Ну, молодец, ну чемпион, ну показал, ну красавец, но не герой. То есть героизм это другое. Героизм это другое. Насчет женщин. Знаете, чтобы не быть героем, надо за себя тоже надо уметь постоять. Мне одна женщина, вот буквально знакомая, знаете, что рассказывала? У нее напал бандит. С целью изнасиловать, ограбить, непонятно. Почему до этого дела не дошло. И она, эта женщина, ну, рассказывала, моя родственница, а та у ней сослуживца, типа. Она ничего не нашла, когда начала так, ав, гавкать на него, на бандита. И так кусался, он подумал, что сумасшедший, и ушел. Понимаете? Вот когда человек что-то вот не боится, он вот просто гавкать начала на человека в темноте, по-собачьему, и ушел. Есть более серьезные случаи. А одна женщина, которая с целью ну, ограбления встречает в переулке мужчину. Вот бывают подонки, да? На женщин. Бывает, знает, что сдачи не даст. И женщины, ну понятно, стереотип такой. Вот мужчина, я женщина, что я могу сделать? Что я могу сделать? И она женщина говорит, да-да, все отдаю, да, отдаю. Только косметичку, пожалуйста, у меня там косметичка, да. Я даю косметичку, она вытаскивает ножницы маникюрные. И в голову ему 2 удара вот так вот. И все. Человек лежит. Правильно она это сделала? Конечно, нечего лезть. Другая женщина убила такого. Он пришел насильник. Насильник. Он говорит, хочу. Она говорит, ну конечно, я тоже могу получить удовольствие. Давай, снимает пальто, она ложит это пальто. Это, и говорит, ой, сейчас каблуки сниму. Сейчас каблуки. Снимает каблуки, шпилька. И 2 удара в голову. Пробивает череп в 2 местах. Женщина. Понимаете, мы вот это ниже травы, вот это, да. А бандиты не смотрят. Бандиты, власть, мелкие бандиты, эти. До каких пор ниже травы? До каких пор? Мы сами развели вот эту вот плесень. Они не учили дзюдо какое-то, да. Они просто. Понимаете, Господь из сердца тебе подскажет такой, самый такой, любой вы. Гавкать, ножницы, все под рукой уже есть. Я всегда когда тебе что-то надо сделать, под рукой все есть. Вот этот Давид Голиафа как убил? Камни вот на дороге были. Вот. Пошел к ручью, набрал камни и убил. У него даже не было вооружения. Голиафа, целое войско стоит, не может справиться. Для этого что надо? Ну, у него не было страха. У него было возмущение, такое патриотизм, патриотическое у него было. Давайте про этот самый, про страх, да? Про страх. Изучим эту заразу. Страх это, то есть мы остановились, что есть кратковременный страх, это нормальный страх, надо сейчас это действовать. Это страх, это меня он включает, ну, который как стрела он включает, он еще гороскоп отдает, а тех выключает. Выключает. И, в общем, тоже правильно выключает, потому что ну, они уже несутся вообще непонятно куда. Страх это эмоционально, он переводится как эмоционально заостренное отражение в сознании конкретной угрозы для жизни и благополучия человека. Основан на инстинкте самосохранения. Имеет защитный, а знаете, страх, у которого люди стрелы, назовем их так, герои. У них инстинкт самосохранения, как у кшатрия. Честь дороже жизни. И их честь выполнить свою вот эту задачу. Жизнь у них, то есть у них страх ну, проиграть, понимаете? На щитом или со щитом или на щите. У них другого типа страх. Они за себя не думают. Имеет защитный характер, и это тоже характер. Сопровождается физиологическими изменениями высшей нервной системы, отражается на частоте пульса, дыхания, показателях артериального давления и выделения желудочного сока. А некоторые психологи советуют так. Люди, которые боятся, или вот им надо выступать публично, или им надо куда-то идти, к директору или что-то, или устраиваться, и они могут там испугаться, а значит результата не будет. Иди сходи в туалет. Так вот, подыши, участи себе пульс, чтобы вот это вот прошло у тебя, да, прошло, и потом, и, ну, в холостую, и потом ты идешь, и ты, у тебя это не будет. Понимаете, о чем я? Ты уже боишься, ты это так прорепетировал без начальника, потом идешь к этому начальнику или куда-то, и с кем тебе надо говорить. Психологи это советуют. Можно так. Можно так. То есть смелость это укрощенный страх, по-другому говорят. То есть что с ним можно работать. С ним можно работать. Причина возникновения страха. Чувство одиночества, отсюда все инициации. Все там нас там по заднице колодкой переводили, там инициации делают, тут рукополагают, тут вот ленточки вешают, ты этот вот гражданин там какой-то, паспорт выдают, чувство причастности. Мы боимся быть к чему-то непричастными, потому что счастье это еще не могущество, и счастье быть частью чего-то. Я хочу сказать, а проще говоря, называя вещи своими именами, ты хочешь быть бараном в толпе или какой-то там вороной в стае, но ты должен стать, если ты хочешь жить, начать, ты должен стать белой вороной. Белой вороной и не нуждаться в окружающих. А они будут тебя окружать. Но ты не должен, ты должен стать белой вороной. Потому что самый большой страх это страх нового. Страх нового. А вот тут внимание. Все, вот сейчас таких войн-то нет особенно, да? Из-за угла с автоматами сейчас нет, как раньше, там с мечом, вот так вот. Не надо физической подготовки, у меня вооружение, прибор ночного видения. А сейчас вообще такие подлые войны какие-то там из-за угла пульнуло, вот так вот. Ну, а в чем смелость вот проявлять сейчас? Сейчас нет, как в средние века, там скажем, да, вот мы фильмы смотрим один на один. А сейчас смелость, сейчас информационная война. Тогда была такая, скажем, война, да, за сферы влияния, за что-то. Сейчас информационная война, и война информационная зависит от того, насколько я могу выродить из себя новую информацию. Вот хваленый Ньютон, например, он выродил вот эту информацию, что яблоко упало ему там, как рассказывают, да, и придумал закон тяготения. И все ученые встали на дыбы и сказали, какой закон тяготения. Потому что эта вещь объяснялась совсем по-другому. Совсем по-другому. Точно так же, когда объясняли, что вот это Солнце ходит вокруг Земли, были схемы, формулы, которые доказывали. Очень сложно. И лет через несколько, десятков, по-моему, даже лет, Ливингстон Гук принял удар на себя. Он доказал, он переоткрыл закон тяготения, знаменитый, ньютоновский. Грудь подставил, там, доказал, и тогда Ньютон сказал: откройте банковскую ячейку в таком-то банке и посмотрите, там 20 лет лежит уже, что я запатентовал вот эту вот эту вещь. Он не боролся. За каждое изобретение в медицине, в науке, в физике, в химии надо драться. Все ученые говорят, да не может быть. Это тоже смелость. А теперь смотрите. Вот мы читали про вот этих вот долгожителей, да? А я немножко зацеплю вот один такой момент. Сегодня мы не получаем. Один такой момент, сейчас. Ален Даллес. Знакомлю, кто не знает. Ален Даллес. Родился 1893, умер 1969. Работал в ЦРУ с момента его создания. В 1947 году. Создание ЦРУ. В 1942-45 руководил политразведкой в Европе, директор ЦРУ. В 1953-1961 годах один из организаторов разведывательной шпионской диверсионной деятельности против Советского Союза и других стран, идеолог холодной войны. И вот его доктрина, которая опубликована, которую все знают. Я, например, ее знал, ее читал Жданов. Вот он говорит: мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболвание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности фальшивы. Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа и окончательного угасания его самосознания. То есть враг, ну, буквально восхищается, а непокорного, это значит героического, раз, и самого изобретательного. Почему герой, понимаете, самый умный и самый сильный и самый непокорный, это одно и то же. Это значит быть с Богом. Вот что. И человек, который не приемлет нового, боится нового, это первый симптом, что ты, дорогой, крутишься вокруг мертвого Бога, вокруг мертвого основателя чари. Например, один человек пишет, я своими словами: мы выбросим на мусорку фальшивого Прабхупаду, примем настоящего Прабхупада, такой, как он был, и там из Кришны то же самое, потому что его биографию вообще и извратили. А вы знаете, почему извращают биографии основателей Ачарьи, почему извратили, и мы не знаем всей биографии Христа, почему мы не знаем всей биографии Ленина, почему мы не знаем биографии, почему мы не знаем их биографии? Вот читаем книжки, вот Владимир Ильич Ленин, вообще святой с самого начала там был, да? Там Прабхупада был такой. Да потому что если мы посчитаем их настоящие биографии, то туда не втискиваются вот эти вот абсурды, которые потом вот эти лжи биографические ачарьи поддерживают. Они тогда не выдержат критики. Поэтому мы не знаем их настоящих биографий. И смотрите, я на прошлом занятии говорил, что вот человек должен не воровать, потому что у него все есть, что у него есть источник дохода. Человек не должен совершать прелюбодеяния, потому что у него есть отношения и так далее, потому что есть, а не от обратного. От изобилия он это должен делать. И изобилие на твоем пути будет. Две категории людей, знаете, как живут? Мне звонит человек, история. Звонит человек и говорит: вот мама, онкология, мы все делаем, и сода там, понимаете, и у нее раз и все хуже. Сначала было, врачи разводят руками, говорят, как хорошо все, а потом хуже. Смотрите, если человек живет, у него есть цель от Бога, и он живет, и эта цель поддерживает его, он идет вперед. А если у человека нет цели от Бога, он вот пускай относится к этим 99% нарадхамов, он выживает. Но выживание, смотрите, это тоже цель. Не надо холодильник, не надо здоровьем, не надо это, не надо это. А если взять и человеку обеспечить выживание, знаете, мама дорогая, что тебе, крем-брюле, какие лекарства, каких самых лучших докторов, сидим и все за тебя сделаем. Выживание человеку обеспечено, да? Что двигает человека дальше по жизни? Ничего. Поселяется болезнь, которая уничтожает человека. Один умирает от бездеятельности, другие рядом будут умирать от перегрузки. Не выспаться, ничего. И поэтому не надо всем помогать. Кому надо помогать? Люди, которые как стрелы. Если ты будешь им помогать, ты, во-первых, ты в безопасности будешь рядом с ними тоже лететь. О, вот там настоящий бхакти. А если он... А если помогаешь, который вот это, гужевой транспорт, да, ты убиваешь его и сам тормозишься. Понимаете? Почему? Не всем надо помогать. Пифагор, у него было 10 заповедей. Не, у него было 40 заповедей, и из них самых таких серьезных 10. И третья, по-моему, сначала гласила, что помогает человеку в поднятии тяжести, но не в сложении его. И другой перевод этой же заповеди – грех, великий грех помогать ленивому. Ленивому. То есть ты должен сам как-то себя стимулировать. Вот. Время, к сожалению, истекло. Что успели. Знаете, давайте я на закуску прочитаю, что же такое интересное прочитать. Самое интересное. Много интересного. Даже не знаю, что. Ну ладно. Мы прочитаем. А давайте прочитаем о храбрых. Нет, давайте прочитаем, что такое страх и чем оно чревато. И что такое героизм. Героизм, да. Что такое страх? Что страх это не так себе. Вот, во-первых, про страх. Есть классификация страха. Мы знаем, что классификация есть ложная, а есть, мы говорили, не будем вдаваться в подробности, а есть реальная. Так вот, классификация является делением страхов на реальный и воображаемый. Раз. Еще острый и хронический. Так вот, реальный всегда острый, а воображаемый всегда хронический. А что такое хронический? Ничего нету, а ты боишься. Да? Ты идешь, там нормальные вещи, а ты боишься, потому что ты хроник. Да. Вот. Острый и хронический, причем реальный и острый связаны с конкретной ситуацией, то воображаемый и хронический с особенностями личности. Но это особенности, то есть это уже болезнь. И фобия. Что такое фобия? Вот люди, которые долго без Бога, у них уже есть какая-то фобия по отношению к работе, по отношению к противоположному полу, вот. То есть есть такое выражение, страх и отсутствие силы воли, страх и отсутствие силы воли, это две стороны одной медали. Награда дьявола за пассивность, потому что ты не стрела, потому что ты решил, ну отдохнуть, я же столько сделал. Награда дьявола за пассивность, ну это должно воодушевлять. Ну и вот. Не могу этого пропустить. Если говорить о религиях, такое значительное место занимающих и занимающих в жизни человека, то в каждой из них ключевое место занимает страх. Причем здесь страх поднимается на метафизический уровень и включает в себя не только проблему жизни и смерти, но и нравственный аспект. Религия основана на страхе, на страхе. И страх – это то, чем можно управлять и программировать человека. В Америке одно время была такая вещь – автострада, и там в одном месте поворот и светофор, какой-то перекресток, и несколько бандитов, знаете, что делали? Они караулили, особенно жарко, жарко, Лас-Вегас, я не знаю какие. Они брали крыс, у них набирали крыс, такие, знаете, здоровые крысы. И когда ехала дамочка одна, вот одна едет, насколько человек прогнозируемый? Женщины боятся же крыс, да? Вот. И окно открыто. И там, где на светофоре останавливались, они брали крышу, и так кто-то метким, тогда раз в открыто, и женщина, и она выскакивала. Ключ в замке зажигания, выскакивала. Другой сразу раз, по газам, и на запчасти продавали, а там, наверное, деньги, там и все. Женщина просто выскакивала. Вот примерно любой страх, это полностью, психолог тебе расскажет, что он будет делать, этот человек. Вот что значит страх. Страх, ты действуешь просто как робот. Вот, так. Итак, немножко про страх. И немножко про... я взял только самых известных людей. Там страх смерти хуже самой смерти, Публий. Страх возникает вследствие бессилия духа, Спиноза. Быть рабом страха – самый худший вид рабства, Бернард Шоу. Страх то придает крылья ногам, то приковывает их к земле, Мишель Монтень. Кто для многих страшен, тот должен многих бояться. Салон. Кто кажется страшным, тот не может быть свободным от страха. Очень многие люди, знаете, ходят вот так вот. Я видел молодых людей, которые ходят не вот так вот нормально, а вот так немножко, знаете. Замечали, да? Трус. Это вот написано, трус. Он хочет быть страшным. Насколько человек побеждает страх, настолько он человек. Кто презирает страх, тот слишком возгордился. Это Кондиер Пьер. Потому что, значит, ты просто выпивший. Потому что ты или не боишься ничего, ничего не боится только пьяный, только идиот. Ты боишься или не выполнить задачу Господу, или боишься этой Божьей задачи. Вот. Но страх есть. Страх есть. Он тебя подстегивает, он тебя... Нет ничего страшнее самого страха. Из всех низких чувств страх самое низкое. Уильям Шекспир. Страх – это источник храбрости для наших врагов. Томас Манн. В страхе больше зла, чем в самом предмете, которого боятся. Кто напуган, наполовину побит. Это Суворов. Человек страшится только того, чего не знает. Знанием побеждается всякий страх. Да? Это кто, если как-то Кастанеда как-то занимался, там говорится 4 врага человека, и там написано первый страх, потом знание, потом сила, потом старость. И человек, который победил 4 врагов, называется человеком знания. Так вот, первым врагом является страх, и побеждается он чем? Знанием. Страх, болезнь. Я проверял эти вещи, да, реально работает, реально психологическое исследование, так оно и есть. Страх, болезнь, расслабляющий душу, как расслабляет тело, физический недуг. Страх расслабляет. Страх делает умным глупцами, а сильных слабыми. Страх всегда был и будет самым верным средством обмана и порабощения людей. И теперь всего несколько вещей про героизм. И на этом мы закончим. У нас время вышло. Истинный герой отличается простотою нравов и нежностью чувств. Что-то женское, да? В мирное время. Мужеством и храбростью на брани и пламенной любовью к Отечеству. Федор Николаевич Глинка. К Отечеству, значит, не сам за себя. Это и есть секрет героизма. Никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. Бернард Шоу. Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя. Джордано Бруно. Поклонение героям должно выражаться в том, что сами мы будем героически настроены. О, Прабхупада, до тебя не допрыгнуть там. О, Иисус Христос, а мы тут кто? Мы должны такими быть. В этом настоящее поклонение. И в этом радость учителю, что последователи такие же. Можно быть или героем, или святым. Посредине находится не мудрость, а обыденность. Героем или святым. Демон Вритрасура сказал, что Прабхупаде приписывает, что он сказал однажды, что дети это, ну, это испражнение у человека, что надо Господу. Нет. Прабхупада сказал, что испражнением являются не герои и не святые. Все остальные испражнения и не лучше мочи. Если у женщины родился сын и не герой, и не святой, он не хуже испражнений, не лучше. Вот так написано, это демон Вритрасура говорит. Тут написано, можно быть или героем, или святым. Посредине находится, и место для этого есть. Не мудрость, а обыденность. Истинное мужество считает героизм за долг, а не за подвиг. Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти. Ни один человек не может быть героем в глазах своего лакея. Неудивительно, что Бог, из которого священники делают пугало для других, мало пугает их самих и почти не оказывает никакого влияния на их поведение. Только герой обретает мужество следовать своей судьбе. Я хочу вот на этом, это Герман Гессе. Только герой обретает мужество следовать своей судьбе. Своей, чтобы ты следовал своей простой судьбе, который для тебя уже есть, ты героем должен быть. Тогда у тебя будут витамины, витамин мужества, который тебя сохранит в любой ситуации. Если есть вопросы, то я на них отвечать не буду, у нас время вышло. Вот. Потом, как выйдем, если что, да? Ну тогда все.